Итак, друзья, сегодня у нас 29 июля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте openyoga.ru. Мы с вами рассматриваем текст сэра Джона Джорджа Вудрофа «Гирлянда букв». Дошли уже мы до второй главы и продолжаем ее рассматривать дальше. Друзья, я еще раз несколько хочу таких моментов, заостряющих ваше внимание на этом труде, сказать. Вот вы помните, что в этом мире, как сейчас мы будем разбирать, есть две силы – сила энергии и сила сознания. Как только знания, высшие знания йоги, древнее наследие йоги распространятся по миру, будет наблюдаться духовная революция. То есть, как только люди поймут маломальски, кто они, что они, для чего и зачем, они тут же начнут это знание применять в свою жизнь, и в результате жизнь изменится. Подобно тому, как первые знания, еще не знаю, там в 1500 году натура философии привели к революции в области науки. Точно так же и здесь, по всей видимости, нас ждет духовная революция. И Вудроф в этом отношении один из первых таких вестников такого массового распространения высшего знания йоги, именно того знания, которое долгие-долгие годы в секрете хранилось в Индии, и не так-то просто было его получить, а если даже вы его получали, то тяжело было осознать, что оно значит. Действительно, Вудроф, как такой специалист, достаточно, ну, как бы аккуратно, осторожно передавал точки зрения многочисленных школ йоги, многочисленных школ тантры на предмет вот этого высшего знания. Поэтому в наше время приходится как бы давать комментарии на его книги. Чем мы здесь с вами и занимаемся? И я попрошу, соответственно, очередную порцию Александра прочитать, дабы мы пошли далее. Прошу.
Глава 2. Артха, Пратьяя и Шабда. Высшее сознание, чит, является неизменным принципом всякого восприятия, переживания, происходящего благодаря из его силы, шакти, выступающей в двух аспектах, чит-шакти и майя-шакти. Последнее является причиной двойственности субъекта и объекта, ума и материи. Парасамвит или садчитананде – переживание едино и лишено всяческих видов двойственности. В своей книге «Шакти и шакта» я уже разбирал разные возможности перевода непереводимого слова «чит», которое с учетом оговорок может быть передано как «ощущение сознания», или же чуть более вольно, как неизменный принцип всякого изменяющегося восприятия. В силу функционирования шакти однородное единство становится множеством или универсумом субъекта и объекта, ума и материи. Совершенное восприятие, оставаясь таковым, превращается в ум и материю, и таким образом становится несовершенным, ограниченным восприятием. Сноски будем здесь?
Нет, не будем.
А так как все есть единая самость, такая явная дихотомия означает, что самость, проявляющаяся как ограниченный субъект, видит, хотя и не осознает этого, себя как объект.
Замечательно, друзья! Как вы видите, очень хороший язык, очень сложный, но, к сожалению, очень непонятный для вас. Я не сомневаюсь, что мало кто из вас что-либо понял. Хотя на самом деле написано достаточно понятно. Но это подобно тому, как взять учебник высшей математики и начать его где-нибудь с середины читать, не зная всех обозначений и не зная методологии. Достаточно тяжело. Но эти знания нам нужны уже прямо сейчас. И вот мне приходится заниматься комментариями на эти сложные, в общем-то, достаточно темы и стремиться своим языком просто на пальцах. Ага, прошу, проходите, пожалуйста. Друзья, подсуетитесь, всех рассадите, чтобы всем было удобно. На пальцах объяснять, что имелось в виду. Я еще раз хочу подчеркнуть, у Вудрофа была достаточно сложная задача. Он общался, имел возможность общаться с многочисленными представителями разных школ йоги, философских течений. Это у нас здесь на Западе, когда мы изучаем наследие, скажем, вед, нам кажется, что в Индии существует такая единообразная структура, что все согласовано, что каждая школа йоги говорит об одном и том же, каждая школа философии говорит об одном и том же. И в результате человек с Запада приезжает в Индию и, как правило, спрашивает, а где у вас тут самый главный йог? Ну, знаете, как папа римский вот от всей и, значит, духовной науки. А потом вдруг выясняется, что такого нет. А есть большое количество школ, иногда родственных, близких, иногда на дух друг друга не переносящих, но которые, в принципе, говорят где-то примерно об одном и том же, но иногда в разных терминах. И вот Вудров с чисто научным подходом, он как бы проанализировал точки зрения достаточно разных школ йоги и школ тантры. Некоторые отличаются достаточно четкой последовательностью в изложении своих взглядов, некоторые более туманны. Поэтому у него язык очень осторожный, очень выверенный, его читать интересно. Но читать интересно только тому, кто еще раз давно в этой теме. Для вас это темный лес. Так вот, что же хотел сказать Вудров? Вудров начал с того, что попытался объяснить нам такой фактор нашей жизни, как сознание. Или на санскрите это, как сказать, звучит как слово «чит». Действительно, у каждого из вас есть ваше сознание. Вы сидите сейчас в этом зале и, надеюсь, воспринимаете эту лекцию. Это говорит только лишь о том, что ваше сознание направлено на смысл этой лекции. И если вы хоть что-нибудь понимаете, то есть моя речь членораздельная, надеюсь, до вас доходит, то это говорит только лишь о том, что ваше сознание приковано к моей речи, и посредством сознания вся информация, заключенная в моей речи, доходит до вашего высшего «я». То есть у вас есть некий такой канал связи вашего высшего «я» с вашим телом, через ваше тело и через органы чувств вашего тела каким-то внешним объектом или явлением. И вот эта вот способность, вот этот вот лучик по восприятию называется сознанием или чит. И далее, если мы, так сказать, поразмышляем, а что же такое есть сознание, то мы придем к ряду очень интересных выводов. Ну, во-первых, вы знаете, допустим, в русском языке есть такое выражение «потерять сознание». Это обычно, когда жара, обычно, когда солнышко припечет, голову бух, и у тебя, значит, полуобморочное состояние. Мы говорим, человек потерял сознание. Так вот, с точки зрения самой теории йоги, это выражение не имеет смысла. Дело в том, что вы не можете потерять свое сознание в принципе. Но может случиться такая ситуация, когда вот этот лучик сознания, проходя от вашего высшего «я» через ваши тонкие структуры, через ваши тела и через органы восприятия, вдруг блокируется. То есть на каком-то уровне там, вашего мозга там, или каких-то, может быть, более грубых или более тонких структур что-то нарушается, скажем, из-за перегрева или из-за каких-то других воздействий. Поэтому сознание никуда не девается, вы его не теряете, оно вечно с вами, только оно не доходит, не выходит вовне. И, соответственно, человек не может управлять своим телом, и оно, значит, соответственно, себя ведет. Вот. Это надо очень четко помнить, что сознание – это как раз тот фактор, который неизменен в вашей жизни. Вот если еще раз с другой стороны вы мысленно переберете все объекты или явления во Вселенной, если вы переберете все то, что вы знаете о природе, и попытаетесь установить, а что же в этой природе есть неизменного? И вас ждет очень интересное открытие. Вы начинаете рассматривать вот такую чудесную ручку с логотипом Международного открытого йога-университета, которая стоит сколько? Такая скрытая, которая стоит 45 рублей, такая скрытая реклама, да? И является ли этот объект неизменным? Нет. Придет какое-то время, эта ручка окажется там, где и положено быть, на свалке. И, значит, со временем, я надеюсь, превратится во что-то экологически безвредное. Точно так же все остальные объекты или явления вы можете рассматривать материю, и вы знаете, что материя, которая на первый взгляд неизменна, она также исчезает. Что, допустим, все атомы рано или поздно распадаются, и в свое время физики это было большое открытие, заключающееся в том, что думали, что материя неизменная, что атомы вечны. Но вдруг сперва обнаружили там атомы радия, атомы урана, и вдруг выяснили, что они разваливаются на составные части. А потом при более серьезном изучении вдруг выяснилось, что вообще все может развалиться. То есть выходит, что материя также не является неизменной. Дальше, может быть, какой-то процесс есть, который есть неизменный. Ну, скажем, там процесс чего-нибудь. Но чтобы говорить для процесса, надо говорить о материи. Материя меняется, значит, соответственно, и процесс меняется. Пошли дальше, как мы говорили на прошлой лекции, решили такую абстрактную единицу взять, как то пространство. Решили, что да, все меняется, но как бы вот это вот эфир или то, в чем происходит, оно неизменно. Нет, оказалось, и пространство меняется. Об этом, кстати, сказать отчетливо говорят нам современные ученые, но об этом, кстати сказать, говорили и древние тексты. Вот какой-то промежуточный этап развития мысли почему-то считали, что действительно пространство является вместилищем всего, именно оно является чем-то неизменным, а все остальное приходящее. Оказалось, тоже не так. Оказалось, что пространство это очень странная функция энергии, что оно может быть искривлено, что оно неравномерно, неоднородно. Иногда начали считать, что вот, может быть, время является тем неизменным фактором, которое вечно течет. Но и тут тоже подстерегают разочарование, как со стороны современной науки, которые говорят, что время, в общем-то, опять же является функцией энергии, в общем-то, более других каких-то вещей. Так и древние тексты, которые говорят нам о пралае, о моменте, когда исчезает время. И о начале творения, когда тоже не было время. То есть и время отлетает. И в общем-то вы вдруг с ужасом понимаете, что в вашей жизни нет ничего неизменного. Есть, правда, еще более такие тонкие, утонченные размышления о том, что неизменным является разум. То есть, что как бы разум является тем универсальным пространством, которое в себя включает и пространство, и все объекты явления, что вот якобы он неизменен, а все остальное приходящее. Буддийские школы йоги в том числе очень любят эту концепцию о том, что якобы неизменным является разум, а все остальное нарисовано на холсте разума. Ну и здесь нас поджидает та же самая участь. При более четком выяснении мы понимаем, что все-таки разум это, хотя и тонкая, но достаточно вещь, которая была когда-то создана и которая претерпевает изменения. Что же у нас осталось, друзья? У нас осталось только сознание. Только лишь сознание, только лишь способность нашего идеалистичного в этом смысле слова, то есть вне времени и пространства высшего Я, получать информацию о всем происходящем. То есть наше высшее Я, которое по ту сторону пространства времени, оно имеет возможность каким-то образом наблюдать все, за процессами и явлениями, которые внутри пространства и времени. И вот эта способность называется сознанием. И так как она присуща исключительно высшему Я, только лишь по этой причине наше сознание неизменно. И если мы и можем говорить в этом мире о чем-то неизменном, то это что-то является сознанием. А если же мы говорим, друзья, о сознании, мы тут же должны говорить о высшем Я. Не бывает сознания без высшего Я. Не бывает. Если мы говорим о луче сознания, которое что-либо воспринимает, соответственно, мы должны говорить тут же о высшем Я. Дальше очень интересная вещь. А чем оперирует сознание? Что оно, собственно, делает? Да, оно проявляет принцип вечного вечной неизменности. Но какая его функция? Ну, вполне естественно, функция сознания познавать. Или другими словами, наше «я», наше сознание оперирует тем, что называется информация. Это достаточно хорошее, такое модное сейчас такое понятие, которым любят оперировать современные ученые, философы, о том, что же является, что такое информация. На этот счет есть самые разные теории, достаточно интересные. Иногда такое понятие, как информация, связывают с теми или иными, скажем, физическими процессами, как то там термодинамическим равновесием и какими-то, как сказать, процессами хаоса и порядка, которые сводятся к процессам информации. Этим всем занимается такая славная наука термодинамика. И если вы поинтересуетесь такими понятиями, как энтропия или мера хаоса, да, беспорядка, то вы вплотную подойдете к определению информации с этой стороны. Но, друзья, если же вы абстрагируетесь и подумаете, а что же такое информация, вы вдруг поймете, что информация – это что-то очень странное. Мы для того, чтобы распознать, скажем, написано на этом листике какая-то ценная информация или это хаотичный набор черных и белых точек, нам нужен инструмент, который бы распознавал. А этот инструмент называется нашим сознанием. Поэтому существует такая следующая связка очень интересная. Определить, является ли что-либо информационным или нет, по большому счету, может только лишь наше сознание и наше высшее «я». Обычно в качестве контраргумента мне всегда, знаете, такой пример, что вот, мол, компьютеры современные могут что-то распознавать, сканер может распознавать буквы, головка самонаведения у ракеты может распознавать, самолет там впереди или нет. Друзья, но вы должны понимать, что любой компьютер – это очень тупая вещь. Очень тупая. Это всего лишь алгоритм, который был запрограммирован тем живым существом, у которого есть сознание. Но сам по себе компьютер сознанием не обладает. Для этого у него должно было бы быть высшее «я». И, собственно говоря, все опять сводится к сознанию программиста, который сделал все эти чудесные вещи. Таким образом, друзья, у нас вырисовывается такая приятная вещь. У нас есть сознание, которое оперирует информацией. И, по сути дела, это прямая способность нашего высшего «я». Другой разговор, что луч сознания самым замысловатым образом передается как бы от нашего высшего «я» через многочисленные структуры, от самых тончайших до самых грубых. Ну, к примеру, если я хочу распознать, что написано на этом листике бумаги, что я должен сделать, как минимум? Посмотреть на этот листик бумажки. То есть, получается замысловатая картина. Фотоны света, отражаясь или поглощаясь листиком бумаги, потом попадают, значит, соответственно, на сетчатку моего глаза. В сетчатке моего глаза формируются какие-то импульсы нервные, которые по каким-то нервным каналам, безусловно, попадают в мой мозг. От мозговых структур, которые, в общем-то, достаточно материальны, они каким-то неведомым пока для нас способом передаются на более тонкие уровни. Йога нас учит, что такие уровни есть. Они также материальны, но это, как бы, образно говоря, тонкая материя, которую современная наука еще пока не открыла. Затем от этой тонкой материи этот поток информации идет через тончайшую. Затем идет через совершенно странную вещь, которая называется потоком праны или лучиком праны или ниточкой праны, связывающей тончайшее тело с нашим высшим «я». И только лишь после этого мы как бы воспринимаем информацию и со стороны своего высшего «я» даем как бы ответный импульс. А как реагировать на эту информацию? И вот это достаточно сложный механизм, он более или менее детально в некоторых разделах йоги описан. Процесс этот заключается в том, что мы в первую очередь сравниваем с нашим предыдущим опытом, то есть видели ли мы нечто подобное до этого или нет, а потом идет процесс распознавания, то есть сравнивая с предыдущим опытом, и в зависимости от результата этого сравнивания наше высшее «Я» принимает решение, как реагировать. И, собственно, эта схема ничем не отличается от схемы принятия решения при распознавании любым компьютером. Любой компьютер примерно точно так же себя ведет. Разница лишь только в одном. Наше высшее «Я», в отличие от компьютера, обладает свободой воли. И вне зависимости от того, насколько похож поток информации к предыдущему опыту или не похож, наше высшее «Я», по большому счету, поступает по-своему. И вот в этом заключается наша свобода, с одной стороны. С другой стороны, если мы не поступаем по-своему, а поступаем как машина, мы целиком и полностью попадаем в плоскость кармы, и мы кармически обусловлены, становимся живыми существами. То есть наш предыдущий опыт целиком и полностью начинает определять наши поступки при распознавании информации и при принятии решения, что же дальше делать. Вот, это достаточно интересная такая тема ответвления, которая нашла блестящее такое всестороннее, достаточно хорошее объяснение в таком чудесном трактате, как «Йога-сутра Патанджали», где Патанджали свел нашу карму всего лишь к отпечаткам нашего предыдущего опыта, который мы храним в поверхности Будхи. Поэтому и как следствие работать с кармой можно, работая с воспоминаниями и впечатлениями. Друзья, это очень интересная мысль. Но, так вот, вернемся мы. Итак, для того, чтобы мне получить моему высшему «Я» информацию, эта информация проходит через разные носители. То есть сперва через носители, фотоны света, потом через нервные импульсы, потом еще Бог знает через какие импульсы, затем через нашу прану и доходит до нашего высшего «Я». То есть информация беспрепятственно передается с носителя на носитель, и мы не можем говорить в нашем мире о передаче информации без носителя. То есть для этого всегда должен быть носитель. И здесь мы подходим, а носителем являются потоки энергии. Поэтому следует следующая такая выкладка, что сознание и энергия нашего высшего «Я», когда оно оперирует в этом мире, связаны. Ну и, наконец, следующая вещь. Смотрите, вот я познал, получил информацию через глаза, разум, прану к своему высшему «Я». Ну, получил и получил. Хорошо. Но теперь-то от моего высшего «Я» должен пойти обратный импульс, который бы заставил мое тело, речь или там разум как-то себя реагировать на ту информацию, которую я получил. Вот. И этот обратный импульс называется импульсом энергии. Таким образом, наше высшее «Я» связано с нашими телами посредством ниточки праны, которая проявляет себя то как поток информации, который идет из окружающего мира к нашему высшему «Я», то как импульс энергии, который дает управляющий импульс на том, как нам проявиться в этом мире. То есть такой приемопередающий механизм, связывающий наше высшее «Я» с нашими телами. И вот так мы с вами, друзья, живем. Если усреднить все, то получается, что вы не можете найти высшее «Я». Сколько бы вы ни взвешивали его, ни резали ломтиками, знаете, есть такие любители высшее «Я» поискать. Сколько бы вы там ни мерили его биоэнергию там или еще что-нибудь, высшее «Я» всегда останется неуловимым по той простой причине, что, знаете, это какой импульс, который в одну секунду, в одну долю времени идет как импульс сознания, в следующую уже работает как энергия. Усредняя их, мы получаем ноль. Как и закон, в котором находится наше высшее «Я». И вот поэтому «Я» высшее неуловимо. Оно, с одной стороны, оперирует в этом мире, с другой неуловимо. Так вот, в этой первой части главы про чит Вудров как раз и пытается объяснить, что же такое, соответственно, наша способность чит или способность сознания. Но здесь, отдавая дань моде и таким достаточно промежуточным философским течениям в философии Индии, это к тем временам, когда уже совсем перестали понимать веды, но хоть что-то еще помнили. Здесь есть вот эта разбивка на то, что как бы разделение на ум и материю. А в более таких серьезных философских, таких общих философских йоговских трактатов, по сути дела, принцип ума имеет ту же самую природу, как и принцип Земли. Это, по сути дела, сочетание сознания и энергии, где свет сознания максимально в таком утонченном, сильном проявлении, а энергия также в наиболее тонких вибрациях. Принцип же Земли – это, по сути дела, тот же принцип, потому что сделан точно так же, но только свет сознания в минимальной степени проявляется, а энергия наиболее костная и неподвижная. Ну, действительно, если ты берешь листик бумажки, то как-то через материю тяжело видно сознание. Ну, а если взглянуть на всю Вселенную в ее процессе, то за всеми происходящими явлениями мы будем наблюдать как бы проявление чего-то сознания. Значит, и вот, кстати сказать, следующий вывод, который очень хорошо запомнить, что не бывает проявления энергии без проявления сознания, и не бывает проявления сознания без проявления энергии. Можно лишь говорить о преобладании либо одного, либо другого. Далее.
Чит не имеет движения, ни шпанда, не имеет действия, ни шкрия, не имеет ума, амана, и не имеет шабда, ашабда. Оно не субъект, и оно не знает никаких объектов, отличных от самого себя, как Чидрупини Шакти. Созидание начинается с движения или вибрации, спандана, космической материи, как говорят западные ученые, и которую индийские ученые называют саспандана Пракрити Шакти. Природой чит или шива аспекта брахмана является покой и неподвижность. Природа же Пракрити – движение. Но во время растворения пралая, растворения Вселенной, еще до начала манифестации, Пракрити существует в состоянии уравновешенной энергии – самьявастха, в которой имеется сарупа паринама. Затем она приходит в движение – вирупа паринама. Это первая космическая вибрация спандана, в которой уравновешенная энергия высвобождается.
Вот. И вот смотрите дальше, такая интересная, ну, фактически то, что мы уже с вами рассматривали, связка. Есть, значит, первотолчок, некий всполох, который проявляется через то, что мы называем проявление, и в своих крайностях это проявление, как проявление через сознание, или проявление через энергию. А по сути дела, проявление через прану. Прана в одной из крайних своих точек предстает как действительно в чистом виде сознания, но об этом может сказать только лишь наше высшее Я. А на уровне уже даже разума мы не можем говорить о чистом сознании. Либо как чистая энергия. Но опять же, говорить о чистой энергии мы можем только лишь на уровне высшего Я. На уровне проявления все, что вот уже идет прана, там, принцип разума и так далее, мы не можем говорить о чистом принципе разума и чистом принципе энергии. Вот, собственно, ну мы об этом уже говорили на предыдущих лекциях. Здесь, конечно, множество интересного санскрита, который, ну, так сказать, наталкивает на размышления о том, что фактически любое проявление – это потенциальная возможность нашего высшего Я. Проявление целиком и полностью зависит от нашего высшего Я. Не может быть проявлений без высшего Я. То есть, если вы где-то во Вселенной видите проявление сознания или энергии, знайте, за этим стоит чье-то высшее Я. Даже если вам кажется, что вы наблюдаете какие-то безжизненные процессы. В этом отношении, знаете, такая философия, она такая всеоживляющая. Любой процесс, за которым следуют какие-то вибрации шакти и потоки сознания, из-за которого эти потоки вибраций как-то выстраиваются, говорят о том, что где-то есть, грубо говоря, кукловод, кто этим всем заправляет. Тот, кто, собственно говоря, дергает за ниточки энергии сознания и заставляет процесс развиваться в ту или иную сторону. Вот. Далее.
Примерный звук этого движения – мантра «Ом». Именно таким образом проявляется дуализм во всем его разнообразии.
Ага. Ну и опять же, вот наше высшее «Я», как и «Я Абсолюта», перед тем, как сотворен был весь этот мир, он генерирует свое проявление, которое в одно и то же время является некой вибрацией, некой мантрой, праной, и в дальнейшем основой для возникновения майи. Мы на прошлых лекциях это уже с вами обсуждали. Но на человеческом языке это первая вибрация мантра, которая породила всю Вселенную, звучит как слог «Ом». Именно поэтому этот слог столь священен во всех философских течениях, учениях, религиях Индии. Вот практически куда бы вы ни пришли, чем бы вы ни начали интересоваться, везде «Ом». И у буддистов «Ом», и у йогов «Ом», и у кого его только нет, этого «Ома». Дальше.
Так происходит бифуркация сознания в ум и материю, которые существуют параллельно. И они одновременно связаны общим происхождением и стопом.
Вот, и вот здесь еще раз то, о чем я говорю. То есть вот в некоторых философских школах, более поздних, прошу обратить внимание, разделяют на ум и материю. А, допустим, в более серьезных философских школах, считаю, разделения этого нет. И, по сути дела, мы не можем говорить о разделении на ум и материю. Мы можем говорить только лишь на разделение нашего высшего «Я» и проявлений высшего «Я», которые творят ум и материю. Или о разделении нашего высшего проявления на две крайности, на силу энергии и силу сознания.
Ум же, как субъект, обладает восприятием, пониманием, пратьяя, объектов, артха, а также обозначение этих объектов в виде слов, шабда или языка. В человеке шабда, артха и пратьяя взаимосвязаны, хотя и отдельны.
Значит, то же самое, смотрите. Но чем примечательный такой пласт или принцип ума? Принцип ума примечательный тем, что фактически это самая тонкая, тончайшая структура, которая, по всей видимости, оперирует с такой изначальной праной, исходящего от нашего высшего «Я». То есть именно на уровне ума, вероятно, происходит первое такое серьезное разделение на сознание и энергию. И вот процесс восприятия и сравнения, тот, о котором мы сейчас уже говорили, как раз и идет на уровне принципа ума. Действительно, такое сравнение можно себе мнемоническое представить, что наше высшее «Я» – это художник. И самое первое, что делает художник, прежде чем нарисовать свой микрокосм, он делает холст. Вот холст – это и есть принцип разума, на котором он потом делает слой грунтовки. Это, соответственно, принцип там пространства. А уже непосредственно потом вырисовывает все объекты и явления, и все процессы, происходящие внутри. А в том числе и вот этот вот процесс, предваряющий процессу познания. То есть надо получить поток информации, надо согласно этой информации создать точную копию, потом эту копию сравнить с всем тем, что мы уже когда-либо видели, и отдать на согласование нашему высшему «Я», которое уже в соответствии от того, что мы там получили, будет принимать решение, в какую сторону дальше двигаться. Поэтому, собственно говоря, неудивительно, что многие школы йоги, они в качестве такой базовой основы для работы как раз и использовали принцип разума. Но все равно следует помнить, принцип разума, хотя он очень тонок, но он все равно очень груб по сравнению с принципом праны и с принципом, скажем, нашего высшего я. Дальше.
В человеке шабда, артха и пратьяя взаимосвязаны, хотя и отдельно. Как и все прочее, они являются тремя результирующими манифестациями движения спанды, которая есть всеобщее причинное напряжение.
Ну и на предыдущей лекции мы касались этого, по сути дела, точно так же, как и рождается мыслеформа у каждого человека, по такому же принципу Абсолют создал все объекты или явления и создал нашу Вселенную. Грубо говоря, вся Вселенная – это мысль Абсолюта. Эта мысль Абсолюта может быть выражена словом «ом», то есть вибрация, соответственно, которая в то же самое время является объектом артха и как бы познавая эту артху, познавая эту первовибрацию шабда, Абсолют творит мир. Мы этим также занимаемся очень часто, когда видим сны. Собственно, с этой точки зрения мир наших сновидений возникает точно так же, как и обычный мир, который творит Абсолют. То есть мы его создаем как бы ниоткуда, а потом растворяем, просыпаясь. Вот сон вы видели хороший, там, допустим, вам что-то подарили. Или что-нибудь, ну, такой хорошенький сон. А потом просыпаешься и думаешь, вот же елки-палки, а. Вот, и вопрос, а было ли это реально или нереально? Ну, этот вопрос на самом деле смысла не имеет. Все реально или нереально, ну, по отношению к нашему высшему запредельному я, которое вне пространства и времени, все одинаково как реально, так и одинаково нереально. Вопрос в том, что какой мы опыт получаем при этом. И как мы, является ли этот опыт помогающим нам для самопознания или нет. Вот, поэтому, друзья, и, кстати, сон со сновидениями – это такая неотъемлемая часть вашего бытия, как и бодрствование. То есть, также можно познавать и действовать, и выполнять разные йоги во сне. Собственно, на этом йоге сновидения построен. Но я не про это хочу сейчас обратить внимание, заострить ваше внимание, что пратьяя – познание, вот познание, наречение именем и как бы вот эта вот первовибрация на уровне разума, тончайшего, по сути дела, одно и то же. Такая творческая визуализация. Дальше.
Однако, на уровне причины и шакти эти три суть одно. Так что шабда равно артха, равно пратьяя, равно спанда. Хотя последнее не является как манифестацией общим знаменателем, но эквивалентом предыдущих. Это состояние относится к логическому единству. Спанда и швары – это его шабда, его артха и его пратьяя. Несомненно, проецируя свою точку зрения относительно существования на божественное бытие, мы не можем удержаться от использования аналогии с аспектами. В рамках этих терминов мы говорим о чит и причинном напряжении шакти, о шиве и шакти, как о двух аспектах и так далее. Тем не менее, мы должны понимать, что присутствует некоторая особенность в отношениях или даже в единстве, которое отражает нашу идею относительно аспектов. В абсолютном смысле отношение между шабда, артха и пратьяя – это тождественное равновесие, а не соотношение, то есть дробь с числителем и знаменателем. И хотя на абсолютном уровне, которым является космическое причинное тело, эти три суть одно, при манифестации тонкого тела происходит расходящееся нисхождение этих трех, сохраняя, как правило, их взаимосвязь. Причинный аспект – это шабда-брахман, напряжение, или созидательная шакти, производящая движение и тела, которые порождаются формами тонкой и грубой шакти. То, что было простым напряжением в неподвижном и независимом сознании с переживанием единства, расщепляется на ум и материю. Здесь важно помнить, поскольку это есть ключ к пониманию происходящего, что природа процесса, в котором одно становится многим, предполагает следующее. Сущностная субстанция дух, ума и материи остается той же самой. Элементы и движения обоих тождественны. Следовательно, они взаимосвязаны естественным отношением. Ощущение и объект ощущения соотносятся. Так, восприятие посредством глаз и манаса, а также цвет в качестве объекта восприятия, основываются на атме, которая в такой форме двойственно манифестируется. И опять же, восприятие, очертания и цвета являются продуктами теджас-мантры. Индрия, орган восприятия, это сатвикамша, сатвическая составляющая апанчакрита, тан-мантры. А любой видимый объект, тамас-камша, тамасная составляющая того же. В самкхи и обычно в шакта-тантрах то и другое представляется продуктами одной и той же ахамкары.
Так. Значит, ну вот здесь Вудров упомянул еще множество таких очень интересных терминов из санскрита, как то там, тан-мантра или индрия. По сути дела, смотрите, какая вещь интересная получается, что объект, субъект и процесс – суть одно и то же. Но реализуется это странненьким образом. Действительно, наши грубые какие-то качества мира, которые мы познаем через вкус, запах, цвет и так далее, в своей основе, как утверждают древние тексты, имеют такие какие-то тан-мантры, такие кванты действия. Квант вкуса, квант цвета, квант, то есть некая неделимая частичка, которая не может быть воспринята грубыми органами чувств, а может быть воспринята тонкими органами чувств или не грубыми индриями, такими как глаз, ухо, а тонкими индриями, как говорится в текстах, это тонким глазом, тонким ухом и так далее. Это, в свою очередь, приводит к самым интересным чисто практическим результатам, когда вы начинаете заниматься йогой. Вот вы уединились у себя дома и начали на коврике делать хатха-йогу, чтобы вам никто не мешал. И долго-долго, значит, ее делаете, и пранаямой занимаетесь, и мантрой, и так далее, и тому подобное. А потом вдруг в одно прекрасное время ваше восприятие мира резко меняется. Мир вроде как с одной стороны остается тем же самым миром, но вдруг через него начинает просвечивать какие-то такие тонкие аспекты звука, цвета, и так далее, которые по своей сути много сильнее оставляют большее впечатление и воспринимаются вообще как фантасмагория происходящего. И это вот достаточно захватывающее вообще наблюдение у практикующих йогов. Вот так себе занимаешься год за годом, занимаешься, а потом бабах, и чудеса пошли. Ну, в каком плане чудеса? Никаких чудес нет, бывают просто явления грубые, явления тонкие. И вдруг твое восприятие совсем другое становится. Оно, как правило, отличается иногда более сочными красками, более какими-то, ну как, доходчивыми импульсами. И при анализе, а чем же мы воспринимаем, мы вдруг понимаем, что мы воспринимаем не физическими глазами, а так называемыми тонкими глазами. И так далее, и тому подобное. То есть это как бы слои устройства нашего мира. Есть самый тонкий слой, и у нас внутри есть тонкие органы восприятия, тонкие индрии, а есть грубый слой, который является как бы копией тонкого, и, соответственно, грубые органы восприятия, которые и воспринимают эти грубые копии. То есть мы действительно сделаны в этом смысле как матрешки. Но об этом по-настоящему догадываешься, когда ты вдруг начинаешь получать информацию органами чувств помимо грубых органов чувств. То есть ты видишь, но не глазами, слышишь, но не ушами. В древних текстах говорится, что возникают так называемые сверхспособности или ситхи, способность слышать на большом расстоянии, собственно, на котором звуковая волна там не должна была через воздух долететь, или видеть там то, что другие не видят. Вот, и так далее, и тому подобное. То есть мы как бы начинаем пользоваться каналом информации или потоком сознания не на грубом материальном уровне, а на тонком материальном уровне. И поэтому вот эти вот все были одно время, да вот в Индии все вот эти вот выходцы с Запада, они все туда рванули в 18-19 веке искать вот этих всех махатм, вот эти все чудеса, все эти ясновидения, яснослышания. Ну, увлечение было такое устойчивое достаточно на Западе. Они в первую очередь стремились найти тех людей, которые вот реализовали эту возможность. Ну, что-то получалось у них, что-то нет. Но, по сути дела, это проявление более серьезных процессов, которые, в общем-то, не нарушают обычные законы природы, друзья. То есть никакой, еще раз я хочу подчеркнуть, мистики, никаких чудес нет. Есть еще такой пласт устройства мира, ну, не добрались еще, слава богу, современные ученые. Потому что если бы добрались, уже бы давно бы бомбу сделали бы на этом основанную. А так как бомбы нет, значит, еще не добрались. Далее идем.
Восприятие и его объект – два аспекта одной и той же вещи. Вибрация объекта, артха, и модификации ума, вритти, благодаря которым происходит восприятие, понимание пратьяя, тождественны. И естественное наименование шабда, объекта, артха – это звук, произведенный силами, которые его формируют. Весь этот параллелизм существует в силу нашего утверждения, что ум и материя есть не что иное, как двойственный аспект единой и нераздельной самости. Так, когда объект лишает, это значение артха, взаимодействует на органы чувств, индрии, то при помощи той функции ума, которая называется манас, в уме возникает модификация в рите субстанции, являющийся точным эквивалентом внешнего объекта. По ходу дела я могу отметить, что это фундаментальный принцип, на котором основываются все тантрические садханы посредством упасаны. Через поклонение и медитацию или джапа-мантры ум действительно обретает форму объекта поклонения, становясь затем таким же чистым, как и его объект. Например, ишта-девата, который является содержанием ума. Ум, благодаря непрерывной практике абхьяса, заполняется этим объектом и, вытесняя все остальное, утверждается в его чистоте и уже не отвлекается на загрязнение.
Ага, достаточно. Сейчас давай небольшой перерыв. Друзья, когда-то в свое время я прочитал курс, который называется «Йога-визуализация». И там более подробно описываются эти сложные явления нашего познания мира. Коротенько давайте я вам напомню, но всех интересующихся, чтобы с чувством, с толком, с расстановкой прочувствовать это знание, я отсылаю на сайт, какой сайт? openyoga.ru, соответственно, раздел йога-визуализации. Так вот, получается очень интересная вещь. Если самый основной холст, на котором рисуются все объекты и явления, является наш разум, то, по сути дела, все объекты и явления вторичны по отношению к нашему разуму. Более того, йога нам говорит, как это происходит. Как только мы с помощью органов чувств получаем ту или иную информацию, эта информация проходит несколько стадий, прежде чем дойти до нашего высшего «я». Через разные, как вам сказать, структуры того, что называется разум. Вот у нас в западном языке мы говорим, у человека есть разум, мы говорим, у человека есть ум, умный человек. Собственно, ум, разум и все. Ну, иногда интеллект, мы говорим. Но разницы особой нет. А вот в йоге даются другие понятия, более полно раскрывающие структуру нашего разума. И то, что мы называем единым словом разума, разделяется на три части. На так называемый часть манаса, так называемая часть будхи и так называемая часть читта. Манас – это та часть разума, которая либо пропускает, либо не пропускает информацию от органов чувств. Такая фильтрующая функция. Я обычно сравниваю манас с секретаршей, которая сидит в кабинете перед дверью большого босса и либо пускает к большому боссу посетителей, либо не пускает. В зависимости от того, занят он или не занят, меланхолия у него черная или наоборот, значит, какое-нибудь совещание. Вот, и этим занимается манас. По каким критериям он пускает или не пускает? Ну, примерно по тем же критериям, по каким и секретарша пускает или не пускает посетителей. Есть масса разных факторов, можно обмануть манас, То есть, как можно обмануть секретаршу, можно подкупить секретаршу, шоколадку ей дать, там, еще что-нибудь. Ну, в общем, по-разному, да? И информация либо проходит через Манас, либо нет. Если она прошла через Манас, то она попадает в кабинет начальника, или то, что мы бы могли назвать будхи. Будхи сделаны из тончайшей субстанции, и согласно той информации, которая попадает в будхи, будхи делает точную копию объекта или явления этой информации. Такую в миниатюре. Затем вступает в роль третья часть нашего разума, которая называется читта. Обратите внимание, слово чит и слово читта. То есть это такой фонарик, через который светит чит. И он, в свою очередь, высвечивает этот объект, точная копия которого есть в будхе. Поэтому считается в йоге, что мы с вами окружающего мира не видим. Мы видим только лишь точную копию будхи. Значит, но прежде чем эту точную копию мы с вами сделали, она, информация могла бы быть искажена на уровне наших органов чувств, на уровне там, нашего манаса, он что-то пустил, что-то не пустил. И так далее и тому подобное. Вот. Поэтому мы с вами, собственно говоря, довольствуемся микрокосмосом. Мы с вами довольствуемся только лишь копией в нашем будхе. Какой мир на самом деле, мы не знаем. Просто не знаю, мы никогда не видели. Вот. А мы исследуем эту копию. И с этой точки зрения для вас нет разницы, увидели ли вы глазами какой-то объект или явление, или создали точную копию в будхе. А более прикладное применение мантра-йоги следующее. Вы можете, действительно, могут небеса разверзнуться, и сам лорд Шива, значит, покровитель йоги, явится перед вами и сказать: «Егин, ты в аскезе потратил 40 лет жизни». Проси любое исполнение желания. Это вот обычный такой сценарий древнего эпоса индийского. Ну и обычно просили какую-то мелочь, ну, несерьезную. Кто-то там какой-то лук, который всех, значит, поражает. Кто-то меч, который всех рубит. Я что-то не помню, что что-то так вот по-нормальному попросили, да? Все, ну, какие-то, знаете, мелочные какие-то все желания. Там власти над всем миром, богатство, в общем, еще что. Да, ну и вот смотрите, и Шива говорит: ладно, мужик, получай. Ну и опять улетает. А с другой стороны, если вы, как здесь пишет Вудров, начинаете заниматься мантра-йогой, у вас есть соответствующая мантра Шивы посвященная, то после какого-то повторения мантры, когда вы ее пробуждаете, у вас возникает точно такое же действие, только на уровне вашего будхи. И на самом деле нет разницы, снаружи ли к вам Шива пришел, или это была проекция вашего будхи. Нет разницы по последствиям. Что если уж пришел и что-то тебе подарил, так с тобой останется. Или пришел там и наделил знаниями, так они с тобой, или могуществом, так оно с тобой и останется. Это на самом деле очень сложная такая ситуация. Сложная ситуация. Вот был индийский математик Рамануджан. Совершенно мистическая с ним история была. Поднимите историю. В общем, достаточно занятно. Такой математик-самородок. Маленький мальчик нашел учебник там с задачами. Самостоятельно перерешал все задачи. Более того, вывел какие-то свои теоремы, свои какие-то еще доказательства в математике, которые, собственно, были неизвестны официальной математике. Причем некоторые из них отличались совершеннейшим изяществом. Им заинтересовались, понятно, профессора, выписали его, значит, в Европу, и все допытывались, а как же, откуда же он черпает свои сведения, вообще, как, откуда он научился. И их все время сбивала с толку одна и та же вещь. Он постоянно говорил, что якобы к нему является богиня и его учит. То есть, и на первый взгляд, знаете, гений, ну, мало ли, да, там, на то он и гений, да, то есть, ну, каждый по-своему с ума сходит. Вот, но если рассматривать с точки зрения теории. Ничего странного. То есть, если есть проявление абсолюта вовне, отвечающего там богиня математики, да, то почему бы не вызвать ее внутри повторения мантры? Какая разница, явилась она перед тобой, что называется, в физическом теле, или на уровне грубого физического проявления, или на уровне Будхи? Ты все равно познаешь через копию. Ты не распознаешь. И это очень такая, знаете, скользкая на самом деле тема. Она скользкая для многих религий. Более того, вот официальные религии ее побаиваются. Ну, к примеру, та или иная какая-нибудь аврамическая ортодоксальная религия. Находится какой-нибудь адепт с горящими глазами, знаете, обычно такими аскетичными, с впалыми щеками, аскетично горящими глазами. Вот, и потом говорит: ко мне явился пророк такой-то и сказал то-то, то-то. И вот Бог его знает. То ли он, у него, ну, действительно крыша поехала, а то ли действительно на уровне Будхи был вот такой эффект. Явление, явление чего-то высшего. Для индийской цивилизации это сплошь и рядом наблюдается. Человек делает, как сказать, обряд поклонения, скажем, какому-нибудь богу или какому-нибудь там персонажу, а он к нему явился. Более того, знаете, ну мало ли, явился, не явился. Критерий в чем? Последствия. Яблоню по яблокам, вспомните, определяю. Да, и действительно явился, и после этого, значит, все поменялось в лучшую сторону, я надеюсь. И мы можем говорить о факторе. Если же ничего не произошло, то скорее галлюцинация. Но вопрос, а как это было осуществлено? Почему ему явился, а никто вокруг не увидел? Ответ очень простой. Явился на уровне Будхи, а там нет разниц. Вот. Но это отдельная очень интересная тема. Ой, а вот знаете, еще такой хороший фильм был. Я забыл, про математика. Ему даже премию дали. Как же он называется? «Игры разума». Да, найдите фильм, посмотрите. «Игры разума» тоже. Дядечка в эпоху, по-моему, холодной войны занимался чем он? Теорией игр, что ли, он занимался?
Теорией занимался...
Ну, я не помню, по-моему, какого-то раздела математики также очень. Да, и потом, ну, мягко говоря, как все окружающие сказали, у него крыша поехала. Он стал видеть людей, которых никто не видит. И действительно научился с ними общаться, в общем, даже это, дружбу завел. Вот. И, ну, в общем, достаточно такая драматичная картина. Но по сути дела, ведь для дядечки нет разницы, воспринимает он в своем Будхе или они реально к нему приходят. Вопрос в том, что насколько мы при этом адекватны, понимаем ли мы, что часть, ну как бы, идет ли какая-то состыковка, не состыковка с окружающим миром. Если состыковка идет, и у вас возникает способность такой, как бы назвали ее медики, управляемой шизофрении, это крайне сильно раскрывает потенциал вашего разума. На этом построены многие очень утонченные и одни из самых могущественнейших практик в йоге. Но вы помните, все под вашим контролем. Если же это не под вашим контролем и приводит вас, Бог знает каким, нехорошим этим самым результатом, то это шизофрения. Но... ну, вы помните, да, что... Нет, вы, наверное, не помните. И слава Богу, не надо вам помнить, что даже официального диагноза у шизофрении нет. Это просто набор симптомов. В одном случае считается, что шизофрения, в другом нет. Так что каждый из вас может вполне попасть под раздачу. Дальше.
И пока ум существует, он должен иметь некий объект. А данный объект садханы формирует очищенный от загрязнений ум.
Вот, ну и смотрите, любая садхана, когда вы медитируете или повторяете мантру, выбираете себе, как говорят еще иногда в йоге, ишта-девату. Что такое ишта-девата? Или кто такой ишта-девата? Вы говорите: абсолют, ты такой ого-го, а тебе не подумать нельзя, не помыслить. Ты вне, выше, чем мысли, ты выше, чем, значит, слово. Но приди-ка ты ко мне в такой-то форме. И начинает человек выбирать ту форму, которая ему больше всего подходит. Кто-то говорит: хочу, чтобы в виде богини Сарасвати абсолют ты мне пришел и научил меня, значит, такими этими всеми, всем изящным искусством. Кто-то говорит, нет, хочу, чтобы пришел как Шива. Значит, кто-то говорит, нет, надо, чтобы пришел как Кришна. Кто-то еще как-то говорит и начинает повторять соответствующую мантру. Сосредотачивая свой разум, то со временем, если все замечательно, вы творите образ, а Абсолют в своей милости может оживить этот образ. И тогда это действительно явление самого Абсолюта. Это действительно ого-го. И если вы такое переживаете, то по своим последствиям, конечно, на ваш духовный мир оказывает колоссальнейшее воздействие. Колоссальнейшее. Вот. Но, еще раз, не путать с шизофренией. Это две большие разницы. Дальше.
Прежде чем продолжить дальнейшие рассуждения, необходимо иметь ясное представление относительно сути ума, материи, пратьяя, шабда и артха. В соответствии с Ведантой, материя есть все то, что не является чистым трансцендентным духом, анупахита чит. Имманентным...
Так, какая страничка?
30-я.
Ага.
Имманентным упахита-чит является то, что связано с умом и материей. Это чит вместе с упадхи есть либо пара, сутха-сатва-прадхана, уткрста-падхи-самасти, либо апара, малина-сатва-прадхана, никр... Как это читается правильно?
Ну, ты читай, знаешь, ты вот как ре с этим сам, ты читай как слог. Слог. Ри, с, сто, па, дхи. Ну, неважно, вы все равно вряд ли что-нибудь поймете из этого санскрита.
В каждом из них присутствует три тела. Причинная, карана, тонкая, сукшма и грубая, стхула. Это упадхи являются шакти, а именно майи или пракрити шакти. Так как именно этот термин используется в Адвайта Ведане, Адвайта Вади. Поскольку Пракрити Шакти материально, конечно, не в смысле научной материальности, а как тонкая материальная причина всех вещей, то и все ее результаты Викрити, так и их причина обязательно будут иметь то же свойство, то есть материально.
Значит, я вот хочу обратить ваше внимание, что в санскрите «ре» считается гласным, это, гласной буквой. «Ре» и «ле». Вот, соответственно, и читать можно. Ага.
Эти викрити могут быть разделены на две параллельные группы. Ум, антакарана, и его внешние инструменты или органы, индрия, и материю, или пять элементов, панчабхута, происходящие из более элементарных форм сверхчувственной материи, панча-танматы. И все это находится за пределами восприятия обычной дживы.
Так, достаточно. Вот, друзья, смотрите, дальше Вудров пошел перебирать разные философские системы с разной, ну, как бы, терминологией, описаниями устройства мира. Ну, в первую он упомянул, значит, Адвайта Веданту, очень популярную в свое время. Затем уже пошли и дальше пойдут еще упоминания о других таких воззрениях. Вы помните, что, ну вот, допустим, есть 6 ортодоксальных систем индийской философии, куда входит йога, санхья, ньяя, значит, что там у нас еще? В общем, и т.д. и т.п. И вот здесь тоже такая тонкость и трудность поджидает бедного Едина. В разных этих системах по-разному давалось дальнейшее дробление. Как и из чего состоит мир. Причем иногда настолько увлекались этим дроблением, что, ну, как бы, они, как правило, в общем-то, даже не всегда связаны друг с другом, эти философские системы, то есть они какой-то частью имеют общее пересечение, а что-то свое. И бедному человеку разобраться очень тяжело, очень тяжело. И вот, в частности, здесь, вот смотрите, как в... Сейчас, у меня что-то перевернутый текст, я не могу найти... Вот, допустим, одно из разбиений на ум, Антахкарану, его внешними инструментами Индрии, материю и пять элементов. Значит, то есть смотрите, отделяют ум от пяти элементов. А допустим, вот в такой тантрической традиции, вообще йоговской, очень древней традиции, восходящей к таким там текстам, как Ананда Лахари, там вообще, а там не говорится о отдельности ума от пяти элементов, а ум считается, ну, в этом смысле, шестым элементом. Или, как следствие, шестым органом чувств. И вот этих вот несостыковок огромное количество. Потом идут всякие биения на сатвы, на и так далее и тому подобное. То есть, если вы делаете, конечно, первые шаги в изучении философии, вы моментально сбиваетесь с толку. Потому что вы в одной системе поняли, что имеется в виду, а в другой системе что-то другое, и оно непереводимо. Вот, поэтому я всех, конечно же, интересующихся, в первую очередь отсылаю к нашей аксиоматике на сайте openyoga.ru, где, ну, как говорится, на пальцах основа изложена, прежде чем потом вы будете понимать, что, какой элемент, к чему соотнести. Дальше читаем.
Так, что же такое ум? Из вышеизложенного следует, что это манифестация шакти в форме могущества, то есть силы, перенесенной на материальный план. И она настолько же материальная субстанция, бхаутика, насколько и сама материя, бхута. Мышление, поскольку за исключением самадхи ум никогда не свободен от мышления, с точки зрения творения является мимолетным, мгновенным мышлением, тогда как материя длящимся. Материя – это плотная и грубая форма более тонкой формы общей прокрити шакти. В соответствии с ведантой ум – это бхаутика, поскольку состоит из сатвической части сатвикамса танмантры. В традиции самхи он ахамкари. Согласно веданте, ум не является вездесущим, неограниченным и неразложимым на части – випху. Не является он также и атомарным, то есть ограниченным и неделимым – ану. Он то, что является ограниченным и распадающимся на части, а также принимающим форму своих объектов – матхьяма паринама. Когда ум принимает форму воспринимаемого объекта, то он расширяется или сжимается вместе с ним. Он пронизывает все тело, как в пробужденном джаград и сновидящем состоянии – свапна, так и в глубоком сне сушупте, замыкается на причинном теле и в соответствии с этим описанием затем поглощается в нади.
Так, и вот достаточно, потому что уже слишком много санскрита, такого разношерстного санскрита с разных источников. Значит, что нам, вот чтобы с самого начала, самое важное, чтобы вообще понимали, о чем идет речь. Здесь речь, самое главное, это практическое применение всех этих знаний. Итак, у вас есть ваше высшее Я, от вашего высшего Я идет прана. Эта прана, с одной стороны, творит принцип ума, затем, как более грубые принципы, это оставшиеся принципы. И каждый принцип параллельно творит орган чувств и орган действия, так называемые индрии. И самое главное понять следующую вещь. Наше высшее Я, оно находится в состоянии изначального неведения. Оно не понимает, кто оно и что оно. Но у нашего высшего Я есть как раз проявление прана, которое в дальнейшем создает ум, вот эти вот структуры манас, будхи, читта, и все остальное до грубоматериального уровня. То есть это является следствием нашего проявления. То есть наше высшее Я по ошибке считает себя своим проявлением. И такое высшее Я, которое считает себя своим проявлением, называется джива. Живчик, живой. А вот степень, как бы такая, знаете... вот этого степень абстракции в неведении, она тоже разная. И, допустим, когда как бы наше высшее Я считает себя тем, чем оно не является, появляется такое понятие, как эгоизм. Антахкаран. Когда вы начинаете считать себя структурами. Соответственно, все, что хорошо этим структурам, вы считаете хорошим. Все, что плохо этим структурам, плохим. Ваше высшее Я к этим структурам не имеет никакого отношения. То есть оно управляет ими. Но оно в неведении, оно считает себя разумом, мыслями, мыслеформами, телами. И поэтому становится то страшно, то наоборот. Значит, это мы преисполнены наглости. Вот. И все это происходит по причине того, что мы начинаем считать себя своими проявлениями. Эти проявления пропитывают все более грубые и грубые структуры, и мы как бы, наше Я таким образом ловится в эту тюрьму тела, в эту тюрьму проявлений, в эту тюрьму неведения. И как бы в этом отношении чисто практический такой момент для, скажем, Адвайта Веданты, чисто практический, это было сразу человеку сказать, что, дорогой йог, ты сразу должен понять, есть две части. Твое высшее Я запредельное и все остальное. Забудь про все остальное, уходи в свое высшее Я. Но тяжело это сделать бывает. Поэтому давалась такая тропинка. Скажем, сосредоточься на принципе постоянства, то есть на своем сознании. И когда ты будешь сосредотачиваться на своем сознании, ты постепенно будешь отбрасывать все более грубые и грубые структуры своих проявлений, как бы в этом отношении утончаться, утончаться, утончаться. Но в конечном итоге наступает такой предел, когда остается, ну, как говорится, сознание в чистом виде. А сознание в чистом виде, это, по сути дела, это еще не высшее Я. И вот здесь, кстати, очень многие последователи Адвайта Веданты делают ошибку такую серьезную. Они говорят, что Я и сознание ставят знак равенства. Это неправда, друзья. Если приедет из Индии очередной гуру и будет говорить, что я, высшее Я человека и сознание человека одно и то же, не верьте ему. Он не разобрался. Сознание – проявление высшего Я. Высшее Я может быть без сознания. Не в плане потерять сознание, а в плане контролировать его. А вот сознание без высшего Я никогда. И поэтому там на последнем этапе надо сделать следующую вещь, развернуть сознание на источник сознания. Это называется высшим просветлением, освобождением и так далее. В каких-то других школах, системах немножко по-другому к тому же самому приводят. В той же самой йоге, в той же самой санхе. Там немножко отличительные моменты кое-какие есть. Вот. Но самое главное, чтобы вы понимали суть, что происходит. А вот эти вот разбивки на многочисленные процессы, на вот это вот обилие санскрита там и так далее, пусть не вводят вас в заблуждение. Потому что сейчас приезжают они с Индии и давай цыпать санскритом. И давай, а вы как дураки слушаете, думаете, о, наверное, что-то там поумное что-то говорят, да? Ну как, ну, ты ему по-человечески вопрос, а он тебе там Антахкарана, там Индрии там и так далее. И ты не знаешь, он тебя послал или ответил на вопрос, понимаете, да? Вот, то есть помните, если человек не может понятно объяснить, он не понимает сам. Все, точка. Какой бы это ни был гуру с 5 парампарами и с 20 посвящениями, объяснить не может? До свидания. Другой разговор, что есть вещи, которые нельзя объяснить. Они выше, чем мысли и слова. Но можно дать такую концепцию, такой набор слов и мыслей, которые как подзатыльник вас направят в нужном направлении для внутренней работы, чтобы вы в своей личной йоговской практике, соответственно, переоткрыли все то, что там находится. Потому что есть такие области, куда вы можете зайти только самостоятельно. Ни один гуру вас туда не проведет, просто он туда не влезет никак. Вот. Там-то и вашему я места мало, еще, значит, толстого брахмана с собой тащи, или худого. Вот. Но я тут специально прибавляю немножко шуток, потому чтобы разбавить эту тему. Слишком, знаете, иногда слишком много наукообразия и серьезности внедряются в вещи, которые, собственно, можно более простым языком объяснять. Можно умничать. а можно проще. Если мы начнем сейчас умничать, мы окончательно убьем интерес к йоге. И йога действительно вымрет. Так, вопросы есть? Владимир, да, прошу. Угу, хороший вопрос. Я его давайте еще раз громко озвучу. Возможно ли работе с воспоминаниями, или я по-другому перефразирую, с отпечатками предыдущего опыта на поверхности Будхи, достичь конечного освобождения, или нужны другие методы? Ответ здесь следующий. Работай с отпечатками на поверхности Будхи можно в первую очередь устранить свою негативную карму, приобрести позитивную карму и выйти в плоскость вне кармы. Но, друзья, плоскость вне кармы и плоскость конечного освобождения в этом смысле вещи разные. Поэтому, по большому счету, нужно, безусловно, нечто, что-то другое, гораздо больше, высшее. Мне очень нравится в Упанишадах, вообще в древних текстах есть такое положение, что как познать свое высшее «я», что является эквивалентом конечного освобождения, конечной цели. То есть можно ли познать свой атман, как говорится, посредством практики, медитации, памятования, там, рецитации, там, ну и прочее, прочее. Ответ следующий. Нет. Таким образом, нельзя познать высшее «я». Высшее «я» человек может познать только в том случае, если высшее «я» человека само себя ему покажет. Ну или, грубо говоря, если вот произойдет вот эта вот саморефлексия, ну развернем мы проявление на источник. Но, с другой стороны, если же вы будете делать все эти мантры, все эти поклонения, памятования, рецитации, то, как бы там так помягче сказать, то есть высшее «я» больше склонно себя вам показать. То есть вот последний шаг в освобождении, он не сводится к работе с впечатлениями. Это вещь очень, ну, очень высокая, знаете, как дурная или благая карма, от этого много чего в нашей жизни, в общем-то, зависит, да? Но все-таки достаточно низкая по сравнению с уровнем, который выше. Еще у кого какие вопросы? Да, конечно. Почему, почему?
Я неправильно
Ничего не понимаю. Еще раз. Йоговской...
Шизофрения.
А, шизофрения. Причинная шизофрения, я говорил. Да, не йоговская. Слава Богу, такого заболевания еще нет.
Я хотела спросить. И еще вы говорили, что результат хорошей практики идет, когда человек начинает колбасить.
Не-не-не, такого я не говорил.
Ну, где-то были, было в лекциях такое там, был такой вопрос.
Нет.
Сказали, что да.
Нет, это надо контекст лекции, понимаете, вот так вырвано из... Знаете, это если, знаете, покойный, значит, это перед смертью потел, да, очень хорошо, да, вот примерно из той же серии.
У человека какие-то негативные... Ну, по-моему, был какой-то лекции вопрос, молодой человек говорит, что он встает на голову, допустим, да, и
да.
Вот, у него негативные эмоции.
Ага.
Это как результат хорошей практики, это надо пройти. Вот, 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 вот.
Ну, в... Ну,
у меня вопрос, да. Если вы не согласны, мне трудно будет задать вопрос, где вот разница между результатом хорошей практики и где уже начинается шизофрения. Это первый вопрос. И второй. Если у человека началась вот эта вот причина шизофрения, человек находится, допустим, в кругу, там, не знаю, семьи, на работе,
ага.
То есть он, у него нет возможности уединиться,
да.
Как справиться с этой причиной шизофрении и не создать себе другую карту, когда вокруг, допустим, люди, и чтобы там на него не вылить на них эту негативную эмоцию, как с ней справиться? Нет возможности уйти домой там, из семьи там, или из работы. И ты находишься, и человек начинает колбасить, и он может это излить на вот, окружающих. Как с этим справиться, не уединяется. Вот, где результаты хорошей практики и причины шизофрении, и как справиться вот, с этими негативными эмоциями, не вылить.
Ну, давайте по порядку. Хорошая практика – это когда у вас нет причинной шизофрении. То есть, если пошли негативные эмоции и, значит, что-то такое отрицательное, то, собственно говоря, хорошей практикой это уже не назовешь. другой разговор, вы понимаете, да? Это действительно непродуманная в чем-то практика. Потому что если практика, если занятия йогой продуманы полностью, то вы не должны испытывать вообще дискомфорт. Но с другой стороны, друзья, это знаете как?
А если он есть, надо просто перестать заниматься?
Да кто же его знает? А вдруг не от йоги, вдруг от чего-то другого? Это во многом вызвано вашей, собственно говоря, негативной кармой, если вы в прошлой жизни только и делали, что убивали занимающихся йогой, йогов, а в этой жизни сами стали заниматься, то что ж уж тут удивляться, что у вас голова побаливает, когда вы на голову, ну как, немножко с юмором надо относиться, надо распознать множество факторов, друзья, но еще раз, идеал йоги, это когда вы бхавно, открыто, со ступеньки на ступеньки, поднимаетесь все выше и выше без всякого рода негативных эмоций. Если же какие-то негативные эмоции проявляются, конечно же, бывает такое, что, знаете, вы стали вычищать там какие-нибудь там грязь, а там бомба времен Второй мировой войны, не разорвавшаяся, лежит. Но это, извините, ваша негативная карма. Здесь йога ни при чем. И что делать, если вы наткнулись на негатив, да? В первую очередь, надо остановиться, надо подумать. Если это связано с какими-нибудь заболеваниями, физическими, психическими, надо прямехенько идти к врачам. Прямехенько, друзья, мы можем говорить, что вас колбасит, а может быть, Бог знает, что там, да? Вот, то есть здравый смысл превыше всего. Вот обычный здравый смысл. Что-то не то пошло, остановились, проконсультировались, начали с другой стороны пытаться.
Помимо усилий воли, да, если идет уже какой-то сильный такой след человека.
Ну, друзья, по-хорошему, знаете, в понятие дурной кармы.
Долговременно понятно, что там есть знак. Если долговременно, масса есть, а если один момент.
Ну, еще раз, друзья, в понятие негативной кармы также входит и еще такой момент. Есть ли возможность хоть как-то ее нейтрализовать, или вас уже несет так, что вы сами себя не контролируете? Это вопрос более практичный. Значит, во-первых, медитация. Да будут все живые существа счастливы, постоянная перед тем. Вот не ждите, пока вас уже понесло, а каждый день постепенно себя приучайте к этой медитации. Постепенно, создавайте внутри островок незатронутости с помощью этой медитации. И если он вырастет до достаточно значительных размеров, и вас понесло, у вас есть шанс вспомнить медитацию «Да будут все живые существа счастливы» и прыгнуть в внутренний островок незатронутости. Чтобы это сделать лучше, лучше всего перекрыть каналы информации, то есть вытащить свое сознание из раздражающих факторов. Ну нет у вас возможности уйти. Закройте глаза. Ну, нет у вас возможности услышать. Закройте уши. И так далее. Физически закройте, да, хотя бы на какое-то время. Вот. И воспользуйтесь этим. А еще у нас была такая медитация. Кто когда-то был на этом, на семинаре? Был ты? Вот, расскажи.
Я умер.
Да, я умер. Вот сейчас нам еще одно лекарство Александр расскажет. А мне дайте глоток чая. Нет, 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 нет.
Воды, может?
Нет, мне б чая, ага.
Но медитация заключается в следующем. То, что мы... Значит, если у нас есть какая-то ситуация, которая нас...
Несет.
Когда нас несет, когда мы перестаем контролировать свои чувства, свои эмоции, мы по возможности ложимся на пол, как получается, можно лицом на пол, можно на спину. Еще приводилась такая аналогия, как в средневековые времена дамы у нас падали в обморок, когда у них происходили какие-то перегрузки эмоциональные. Вот, ложимся на пол, закрываем глаза, закрываем уши и про себя начинаем произносить следующие слова. Артха, насколько я помню, там было так, что у меня...
Напомните, кто был тогда еще? Никто не помнит. Вот так, учи вас йоги, учи. Ничего никто не помнит. Владимир, и вы не помните? Ну так скажите.
Ведешь себя как вот шават, как поза трупа. То же самое. Это...
Ну а дальше это что?
Слова
какие?
Считай, что я умер, я не чувствую тело абсолютно расслаблено. У меня нет мыслей, у меня нет переживаний, у меня нет там чаяния, надежд. Все, нет, ничего. Практически нет дыхания.
То, что у меня нет никаких проблем. Я умер. Вот так, вот что я запомнил.
Да, ну вот в этом, знаете, есть такое защитное свойство организма, падать в обморок. По сути дела, из той же серии. Просто организм понимает, что что-то пошло не в ту сторону, и что вы сейчас начнете чудить. А если вы начнете чудить, то вы себе еще больше вреда принесете. И вот человек иногда падает в обморок. Это как защитная сила организма. Ну, здесь примерно на эмоциональном уровне все то же самое. Вот такой метод. Да как же ж без медитации, друзья? Ну вы хотите без медитации, чтобы все и сразу. Знаете, это вот чтобы оно все само. Само ничего не бывает, друзья. Иначе было бы все так просто. Так, еще у кого еще чего? Все, время истекло. Всем, да, прошу. Да. Ну, если грубо говорить, яблоню по яблокам определяют. Если это действительно откровение с высших сфер, то они и по последствиям себя проявятся. Если какие-то светопредставления о жизни потом не изменилось никак в лучшую сторону, то вполне возможно, что это была галлюцинация. Так, друзья, у нас время истекло, все на сегодня. Давайте мы... Ура! Ура!